генерал Карнаби, координатор акции под названием «Операция Оверлорд» по открытию Второго фронта. Скажу без преувеличения, ему известно о подготовке Второго фронта больше, чем кому-либо еще. Прошлой ночью он вылетел на встречу с партнерами для координации окончательных планов по высадке в Европе. Встреча должна состояться на Крите. Русские соглашались на консультацию только там. У них нет самолета, на котором можно было бы уйти от немецких истребителей. Английский «Москита» способен на это, но вчера ему явно не повезло. В комнате повисло тяжелое молчание. Хэррот потер ладонью глаза, медленно покачал головой, будто приводя в порядок мысли. Когда он заговорил, в его голосе уже не осталось и следа горячности. Слова медленно падали одно за другим. «И если генерал заговорит...» «А он обязательно заговорит», — сказал Роланд. В его тихом голосе звучала твердая уверенность. «Как только что заметил мистер Томас, любой на его месте заговорил бы. Он потеряет контроль над собой. Мескалин и скополамин сделают свое дело. И он выложит им все планы по открытию Второго фронта». Хэррот говорил будто бы во сне. «Когда, где, как? Господи, сэр, мы же так все провалим». «Точно, провалим. Никакого Второго фронта в этом году не откроется. Значит, еще месяцы войны, еще миллионы бессмысленно загубленных жизней. Теперь, сержант, понимаете огромную важность этого задания?»
«Понимаю, сэр. Теперь понимаю». Хэррот обернулся к Уайт Тернеру. «Извините, что погорячился, сэр. Нервы, сэр. У всех у нас нервы, сержант. Итак, в 10 на аэродроме, там проверим снаряжение». Полковник нерадостно улыбнулся. «Боюсь, форма может совсем не подойти, склад сегодня закрылся». Сержант Хэррот поудобнее устроился в кресле, похлопал замерзшими руками по плечам, угрюмо оглядел обмундирование, висевшее на нем мешком. Оно было размера на три больше нужного. И, стараясь перекричать гул моторов, с горечью проговорил: «Да, насчет формы он точно заметил». «Зато соврал насчет всего остального», — хмуро отозвался Карачола. «Я говорил и говорю, что надо было бомбардировщики послать». Смит, который все еще стоял у правого борта, зажег сигарету и внимательно оглядел его. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал, решив, что ребят сейчас лучше не трогать. В кабине вольно раскинувшийся в кресле Карпентер по-прежнему предавался чтению, покуривая трубку и прихлебывая кофе. Пилот Тримейн не разделял его безмятежности. Он нес вахту, попеременно взглядывая на панель управления, мутную тьму за лобовым стеклом и расслабленную фигуру старшего офицера, которого, казалось, вот-вот одолеет сон. Вдруг Тримейн резко подался вперед, несколько секунд пристально вглядываясь в пространство, и потом взволнованно обратился к Карпентеру. «Там внизу Шаффхаузен, сэр». Карпентер страдальчески вздохнул, захлопнул книжку, допил кофе, с новым тяжелым вздохом потянулся, открыл боковое стекло и, сделав вид, что изучает тускло мерцающие внизу огоньки. Но высовываться наружу, подставляя лицо пронизывающему ветру, уже не стал. Закончив эту процедуру, он обратился к Тримейну. «Видит Бог, вы правы, юноша», — восторженно произнес он. «Что за великая удача иметь рядом с собой такого надежного человека? Ей-богу, великая удача!» И пока Тримейн ошарашенно глядел на начальника, тот успел передать по внутренней связи: «Майор Смит, объявляю 30-минутную готовность». Потом снова повернулся к Тримейну. «Курс юго-восток на Боденсее, и ради бога держитесь по швейцарскую сторону границы». Смит снял наушники и посмотрел на шестерку сидящих перед ним мужчин. «Ну вот и все. Осталось полчаса, будем надеяться, там внизу потеплее, чем здесь». Ни у кого не нашлось слов, чтобы прокомментировать это сообщение. И никаких других надежд тоже ни у кого не обнаружилось. Парашютисты молча переглянулись и стали неуклюже подниматься на ватных ногах. Потом тоже неуклюже, медленно начали готовиться к выброске. Одеревеневшими пальцами они помогали друг другу разместить под парашютами груз, потом втискивались в лыжные брюки, а сержант Хэррот даже облачился, надев поверх всего в огромную не по размеру куртку, с трудом застегнул ее на молнию и натянул на голову капюшон. Кто-то хлопнул его по спине, Хэррот оглянулся. «Крайне неприятно говорить об этом», — неуверенным тоном произнес Шефер. «Но вряд ли ваша рация выдержит удар при приземлении, сержант». «Почему же?» — Хэррот помрачнел. «У других же выдерживала?» «Может быть, но, по моим прикидкам, в момент приземления ваша скорость достигнет 180 миль в час, и все из-за того, что, осмелюсь предположить, у вас возникнут трудности с раскрытием парашюта». Хэррот посмотрел на Шефера, потом на остальных пятерых товарищей, не надевших куртки, и ткнул себя в грудь. «Вы хотите сказать, что это следует надеть после приземления?» «Вот именно», — задумчиво проговорил Шефер. «Так наверняка будет лучше». И он улыбнулся Хэрроду, которому удалось почти искренне улыбнуться в ответ. Даже губы Карачёла слегка шевельнулись в пародии улыбки. Все почувствовали, как тяжелое напряжение, в котором они пребывали во время полета, разом спало. «Ну вот, пришла пора мне отрабатывать свое командирское жалование, а вам, юным пилотам, отдыхать и восторженно наблюдать за моими действиями». Карпентер внимательно посмотрел на часы. 2:15. Давайте меняться местами». Они расстегнули привязные ремни и переместились из кресла в кресло. На новом месте Карпентер установил спинку и приладил ремень так, чтобы чувствовать себя максимально удобно. Затем надел шлемофон и включил связь. «Сержант Джонсон», — Карпентер не утруждал себя соблюдением субординационных формальностей, — «проснулись?» Зажатый со всех сторон приборами штурман, сержант Джонсон во время полета ни минуты не вздремнул в своей крохотной и на редкость неудобной нише. Склонившись над радионавигационной панелью, он как раз уточнял курс, выверяя его по карте, компасу, высотометру и спидометру. «Я не сплю, сэр». «Если мы с вашей помощью врежемся в склон Вайсшпитца», — пригрозил Карпентер, — «я разжалую вас в механике». «В борт механики второго класса, Джонсон». «Не хотелось бы, сэр. Мы будем на месте через 9 минут». «Впервые в жизни о чем-то договорились». Карпентер отключил связь, открыл лобовое стекло и выглянул наружу. Слабый свет луны помогал мало, видимость была почти нулевая. В мутном мглистом пространстве мелькали только редкие снежинки. Карпентер стряхнул с пышных усов снег, закрыл окно и, с сожалением посмотрев на потухшую трубку, аккуратно положил ее в карман. Действие с трубкой послужило Тримейну последним сигналом, означавшим, что командир закончил подготовительные мероприятия. «Хреново, сэр?» — уныло спросил он. «Я имею в виду определить, где тут эта самая Вайсшпитца». «Хреново?» — голос Карпентера звучал почти весело. «Хреново? Отчего бы это? Такая большая гора. Не промахнемся. Никак не промахнемся, малыш». «В том-то и дело, что гора», — Тримейн многозначительно помолчал. «Плато, на которое мы должны сбросить этих людей, всего 300 метров шириной. Сверху горы, сбоку обрыв. И еще эти, как их, адиабатические ветры, которые дуют куда хотят. Подуют чуток на юг, врежемся в скалу, чуток на север, они ухнут в пропасть. 300 метров». «А вы чего хотели бы?» — строго спросил Карпентер. «Чтобы вас тут аэропорт Хитроу ожидал. 300 метров. Да это мечта пилота. Мы сажали эту старую керосинку на посадочную полосу в 1/10 этого замечательного плато». «Да, сэр. Взлетно-посадочная полоса с огнями — штука хорошая. Но на высоте больше 200 метров прицельно сбросить людей на такую плешку...» Тримейн прервал сигнал внутренней связи. Карпентер включился на прием. «Джонсон?» «Да, сэр». Джонсон склонился над навигационной панелью, следя за белым пятнышком справа от центра. «Цель поймал, сэр, там, где и ожидал. Он перевел взгляд с экрана на стрелку компаса. «Курс 093, сэр».
«Молодец!»
— Карпентер улыбнулся Тремейну, внес поправку к курсу и принялся что-то насвистывать себе под нос. «Глянь-ка из окошка, сынок, а то у меня от этой сырости усы обвисли». Тремейн открыл окно, высунулся насколько мог, но не увидел ничего, кроме серой мглы. Сев на место, он молча помотал головой. «Не падай духом, никуда эта плешка не денется», — спокойно отреагировал Карпентер. «Сержант», — обратился он по внутренней связи, — «готовность 5 минут». «Всем пристегнуться», — передал сержант-стрелок приказ семерки, выстроившейся в цепочку вдоль борта. «Готовность 5 минут». Они молча пристегнули карабины своих парашютов к протянутому тросу. Стрелок внимательно проверил каждое сцепление. Крайним к выходному люку стоял сержант Хэрот, которому предстояло прыгать первому. Следующему — лейтенант Шеффер, самый опытный в группе парашютист. Ему было поручено подстраховать Хэрода. Дальше Карачола, потом Смит, как старший в команде, он предпочитал держаться посередке. За ним Кристиансен, Томас и Торренс Смис. За Смизи стояли наготове двое механиков, которые должны были скинуть вслед за последним парашютистом снаряжение. Сержант-стрелок занял свое место у люка. Опять в воздухе почувствовалось напряжение. В кабине за стеной фюзеляжа, где замерла цепочка парашютистов, Карпентер в пятый раз за последние несколько минут открыл боковое окно. Обвисшие усы утратили свою великолепную пышность, но командир, видно, решил, что в данный момент есть кое-что поважнее мужественной внешности. На этот раз он надел защитные очки, стекла которых приходилось то и дело очищать от снега мягкой замшей, но все равно ничего не было видно, кроме возникающего из глухой тьмы и пропадающего в ней же снега. Он закрыл окно. Раздался сигнал внутренней связи. Карпентер включил прием, выслушал сообщение и кивнул. «Готовность 3 минуты», — сказал он Тремейну. «Курс 092». Тремейн произвел соответствующую корректировку. Он уже не смотрел ни на пульт управления, ни на боковую панель, целиком сосредоточившись на трех объектах. Компас, высотомер, Карпентер. Возьми он сейчас всего на 1 градус южнее, чем нужно, и Ланкастер врежется в склон горы. Если он снизит высоту на какой-нибудь 10 метров, произойдет то же самое. Если пропустит вовремя поданный Карпентером сигнал, операция закончится прежде, чем начнется. Его юное лицо застыло, тело окаменело, и он вел Ланкастер с точностью, какой еще никогда не достигал в управлении. Только глаза выдавали напряжение. Машинально они перебегали с одного объекта на другой. Компас, высотомер, Карпентер. Компас, высотомер, Карпентер, нигде не задерживаясь дольше секунды. Карпентер в очередной раз открыл окно и выглянул наружу. Он опять ничего не увидел, кроме серой мутной мглы. Продолжая всматриваться, он поднял левую руку и сделал движение ладонью вверх. В тот же миг рука Тремейна двинула ручку скорости. Грохот двигателей перешел в мерный гул. Карпентер, как ни в чем не бывало, уселся на место, продолжая тихонько насвистывать. Он спокойно, даже беззаботно посмотрел на приборную доску, потом, обернувшись к Тремейну, как бы, между прочим, спросил. «Вы там в летной школе слыхали что-нибудь про такую странную штуку, как критическая скорость полета?» Тремейн торопливо бросил взгляд на приборную доску и тут же увеличил скорость. Карпентер улыбнулся, взглянул на часы и дважды нажал кнопку связи. Над головой сержанта-стрелка, стоящего у выходного люка, зазвенел звонок. Он посмотрел на застывшие в напряженном ожидании лица, готовых к прыжку людей, и кивнул. «Осталось 2 минуты, джентльмены». Он попробовал приоткрыть дверцу, чтобы убедиться, что ее не заклинит в нужный момент. В отсек сразу ворвался рев двигателей, а с ним свистящий порыв ледяного ветра. Парашютисты обменялись взглядами, в которых прочитывалось беспокойство, не укрывшееся от сержанта, и он сказал, прикрыв дверцу. «Да, джентльмены, в такую погоду и собаку за порог не выгонишь». Командир Карпентер, опять высунувшийся из окна, вполне разделял это мнение. 5 секунд на этом арктическом холоде под снежным обстрелом, и лицо покрывается ледяной коркой. 15 секунд, и кожа теряет чувствительность, которая с адской болью возвращается, когда снова окажешься в относительном тепле кабины. Но Карпентеру пришлось терпеть, чтобы углядеть Вайсшпица. Он прилежно тер замшевые защитные очки и терпеливо, немигающим взглядом, всматривался в серую мглу, надеясь увидеть цель раньше, чем самолет врежется в гору. А глаза Тримейна двигались все по тому же маршруту. Компас, высотомер, Карпентер, компас, высотомер, Карпентер. Правда, теперь Тримейн чуть дольше задерживал взгляд на Карпентере, ожидая сигнала. Левая рука Карпентера была в постоянном движении, но это не был ожидаемый сигнал, он просто барабанил по колену. Прошло 10 секунд. 5. Еще 5. Тримейн чувствовал, как в этой ледяной коробке лицо его заливает горячий пот. В душу вползал страх. Тот панический страх, от которого теряешь голову. Страх, которого он не испытывал никогда в жизни. Даже не знал, что такое бывает. И тут он каким-то шестым чувством ощутил, как что-то переломилось. Карпентер прекратил барабанить по колену. Он поймал цель. Точнее, он ее почувствовал. Угадал, где именно должна быть гора. А потом, постепенно, едва ощутимо, она стала приобретать зримые, а не воображаемые очертания – материализоваться из небытия. И вдруг совсем неожиданно ясно мелькнула гладкая поверхность почти вертикального склона горы и тут же пропала, нырнула во тьму. Карпентер удобно уселся в кресло, оставив окно открытым, и нажал кнопку связи. «Сержант Джонсон», слова звучали глухо и неровно, не от того, что командир волновался, просто его оледеневшие губы с трудом их выговаривали. «Сэр», даже в этом лаконичном отзыве, искаженным передатчиком, слышалось достаточно тревоги. «Мне больше нравится обращаться к вам по должности, а не по званию штурман», — уточнил Карпентер. «Сэр, расслабьтесь, я вижу гору. Можете спать дальше». Он отключил связь и нажал другую кнопку у себя над головой. Над люком в отсеке фюзеляжа зажегся красный свет. Сержант-стрелок взялся за ручку дверцы. «Минуту, джентльмены!» — он рванул дверцу на себя, поставил на зажим. «Когда зажжется зеленый...» Он не закончил, отчасти потому, что его и так поняли, отчасти, чтобы не напрягаться зря, потому что слов почти не было слышно в реве моторов и свисте ветра. Все молчали, все равно голосов было не услыхать. Парашютисты просто обменялись взглядами, которые говорили красноречивее слов. «Если тут, в кабине...» Творится черт знает что, каково же будет в воздухе. По сигналу сержанта они цепочкой двинулись к выходному люку. Первым шел Херрот с лицом мученика-христианина, идущего ко рву со львом. Своим первым и последним львом. Ланкастер, похожий на гигантского черного птеродактиля, несся вдоль гладкого, обледеневшего бока Вайсшпица, почти касаясь его крылом. Тримейну, заглянувшему в открытое со стороны Карпентера окно, казалось, что крыло самолета буквально царапает поверхность горы. Он по-прежнему чувствовал, как пот стекает у него по лицу, а губы пересохли. Украдкой, так чтобы Карпентер не заметил, облизал их, но это не помогло, они остались сухими. А вот у Херрода, на которого обрушился снежный шквал, губы не пересохли. Во всем остальном его мысли и чувства были очень близки тем, что теснились в голове и груди Тримейна. Он стоял перед открытым люком, упираясь руками в борт фюзеляжа, чтобы удержаться на ногах, и под натиском ветра его лицо сохраняло выражение полной невозмутимости. Он смотрел вперед, как будто гипнотизируя глазами пространство, где крыло бомбардировщика, казалось, вот-вот заденет склон горы. Над дверцей все еще горел красный свет. Сержант-стрелок ободряюще похлопал Херрода по плечу. Тот не сразу очнулся от своего гипнотического состояния и, отступив на полшага внутрь отсека, отвел руку сержанта. «Не толкайся, приятель!» — ему пришлось кричать, чтобы быть услышанным. «Если мне суждено покончить жизнь самоубийством, позволь сделать это по старинке, своими руками!» И он занял прежнюю позицию. В эту самую секунду Карпентер еще раз взглянул в боковое окно и подал сигнал, которого ждал Тримейн. Легкий жест левой рукой. Тримейн тотчас накренил бомбардировщик и сразу же его выпрямил. Склон горы медленно удалялся. Самолет лег на курс, выбранный Карпентером, и шел вдоль узкого плато. Командир в последний раз высунулся в окно и левой рукой, медленно, невыносимо медленно, как показалось Тримейну, нащупал кнопку над боковым окошком, немного подождал и нажал ее. Сержант Хэрретт, задрав голову и увидев, как красный свет сменился зеленым, вобрал голову в плечи, зажмурился и, конвульсивно дернув руками, бросился в снежную мглу. Причем не так, как полагается. Вместо того, чтобы прыгнуть, он просто сделал шаг вперед, и его при раскрытии парашюта все еще крутило в воздухе. Следующим прыгал Шеффер. Он выполнил это образцово, чистенько прижав ступни и колени. Потом вниз пошли Карачелло и Смит. Смит взглянул вниз и сжал губы. Едва различимый в серой мгле Хэрретт болтался, как шут на проволоке. Стропы парашюта переплелись, и чем отчаяннее сержант пытался их расправить, тем больше они запутывались. Радиста уносило влево. Смит наблюдал за его быстро исчезающей из виду фигурой и молил Бога, чтобы он не угодил в пропасть. Слава Богу, с другими все было в порядке. Кристиансен, Томас и Смит расположились в небе рядом, чуть ли не касаясь друг друга, вполне нормально спускались. Еще до того, как последний из парашютистов, Торренс Смис, выпрыгнул, сержант-стрелок кинулся в хвост самолета. Он быстро подбежал к ящику для багажа, стащил с него брезент и извлек оттуда скрючившуюся фигурку. Это была маленькая девушка с огромными темными глазами и тонкими чертами лица, закутанная в кучу всякого тряпья, под которым оказался непромокаемый костюм. За плечами парашют. Она совсем закоченела и едва могла двигаться, но у сержанта были на ее счет свои инструкции. «Скорее, мисс Эллисон!» Он обнял ее за талию и подтолкнул в сторону люка. «Нельзя терять ни секунды!» Он почти протащил ее вдоль фюзеляжа, мимо механика, который готовился выпихнуть вниз второй парашют с поклажей. Мэри Эллисон полуобернулась к нему, словно желая что-то сказать, но вместо этого рванулась к люку и выпрыгнула во тьму. Контейнер со снаряжением последовал за ней. Некоторое время сержант смотрел во тьму. Потом потер ладонью подбородок, недоверчиво покачал головой и, отступив вглубь отсека, потянул на себя тяжелую дверцу люка. Ланкастер нырнул в снежную мглу. Спустя несколько секунд гул его моторов растаял в ночном небе.